Говорит Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль наносит новые удары по Ливану. Продолжается увеличиваться число жертв цунами на индонезийском острове Ява. В Грузии сегодня обсуждается вопрос о пребывании российских миротворцев в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. Боевики Хезболлах вновь обстреляли ночью территорию Израиля. Одна из ракет попала в больницу города Цефат, ранены 5 человек. Вчера ракеты упали в Хайфе, разрушен жилой дом, несколько человек получили ранения. С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В понедельник израильские саперы и пехота при поддержке танков и вертолетов вошли на территорию Ливана, но вскоре были выведены вновь. В Тель-Авиве на пресс-конференции армейского командования замначальника генштаба Моше Каплинский сообщил, что целью операции было полное разрушение опорных пунктов Хезболлаха на границе с Израилем. «Мы воюем в Ливане, в воздухе, на суше и на море, чтобы изменить ситуацию в свою пользу и обеспечить безопасность наших граждан. Мы вынудим правительство Ливана взять на себя ответственность за эту территорию, проучим боевиков Хезболлаха и создадим условия для возвращения домой двух наших похищенных солдат». По информации военных, за последние сутки ВВС Израиля разрушили главный командный пункт Хезболлаха в Бейруте, а также уничтожили до 10 ракетных установок ливанских боевиков. В понедельник боевики выпустили более 50 ракет по северным городам Израиля, а в Хайфе был разрушен трехэтажный дом. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Тем временем международное сообщество бурно реагирует на эскалацию Ливано-израильского конфликта, говорит премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Единственный путь, на мой взгляд, остановить насилие в регионе, это направить туда международные миротворческие силы, чтобы воспрепятствовать ракетным обстрелам боевиками Хезболлах израильской территории и дать тем самым возможность Израилю прекратить удары по Хезболлах.
Это был Тони Блэр. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, в свою очередь, заявил.
«Мы должны предпринять все, чтобы стороны, вовлеченные в конфликт, как можно скорее согласились на перемирие. Это необходимо сделать, чтобы дать нам время для дальнейшего разрешения кризиса дипломатическим путем»,
сказал Кофи Аннан. Госсекретарь США Кондолиза Райс подчеркнула.
«Вот чего мы не хотим, чтобы перемирие в регионе продлилось лишь до того момента, когда боевикам Хезболлах или Хамаса в очередной раз придет в голову выпустить ракету по Израилю или захватить израильтянина в заложники»,
говорила Кондолиза Райс.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Ява в результате цунами погибли по меньшей мере 230 человек. Тысячи людей оставили свои дома на побережье, разрушено большинство гостиниц. В понедельник в Индийском океане произошло землетрясение силой 7,7 балла по шкале Рихтера, что спровоцировало 3-метровые волны. Продолжается спасательная операция. У восточных берегов Камчатки пятые сутки продолжается поиск людей из затонувшего катера «Дава». Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях. На борту судна находились 20 человек, в том числе 6 членов экипажа. 14 июля катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли. Предположительно, трагедия произошла из-за неправильного размещения груза на палубе. Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей независимого журналиста Бориса Стамахина. Главный редактор газеты «Радикальная политика», один из авторов сайта «Кавказ-центр», был задержан в марте по обвинению в разжигании межнациональной розни. При задержании Стамахин получил серьезные травмы. По словам его адвоката, Стамахин фактически парализован, и тем не менее его держат в следственном изоляторе. Правозащитники считают преследование журналиста политическим. Парламент Грузии сегодня рассмотрит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. Документ предусматривает прекращение миротворческой миссии. В нем, в частности, будет поручено правительству принять меры, чтобы российские миротворцы в кратчайшие сроки покинули зоны конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Продолжение этой темы после выпуска новостей в информационной программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сербия представила план поимки бывшего военного лидера боснийских сербов Ратка Младича, которого более 10 лет разыскивает Международный трибунал по обвинению в военных преступлениях. Министры иностранных дел стран Евросоюза, собравшиеся в Брюсселе, в целом положительно оценили документ, но отметили, что он недостаточно конкретен.
Каждый раз, когда я приезжаю в Сербию, власти страны говорят, что в течение 1-2 недель Младич будет арестован. А недавно мне сообщили, что они намерены выдать господина Караджича. Я ответил: отлично. Но я поверю вам, когда это произойдет на самом деле.
В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту заражения группы детей ВИЧ-инфекцией. Республиканский СПИД-центр подтвердил, что ВИЧ-инфицированы 14 детей в возрасте от 2 месяцев до 2 лет. Всем им переливали кровь в больнице города Шымкента в Южно-Казахстанской области. Бутырский суд Москвы выносит сегодня приговор по иску о взыскании с ресторана «Макдоналдс» денежной компенсации. Потерпевшей выступает Ольга Кузнецова, которая опрокинула на себя поднос кофе, получив ожоги первой и второй степени. Ответчики вины не признают, поскольку надпись на стаканчиках предупреждает: кофе горячий. Процесс был прерван прошлым летом, когда «Макдоналдс» попросили провести повторную независимую экспертизу. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Израиль наносит новые удары по Ливану. Продолжает увеличиваться число жертв цунами на индонезийском острове Ява. По последним данным, погибли по меньшей мере 230 человек. В Грузии сегодня обсуждается вопрос о пребывании российских миротворцев в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, около 22 градусов тепла. В Петербурге сегодня дожди, 16-18 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире: судьба российских миротворцев в Абхазии. Представители малого бизнеса Петербурга и Ленинградской области хотят отстаивать свои права в Конституционном суде. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет заместитель председателя Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Мишин. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня парламент Грузии рассмотрит постановление о замене российских миротворцев в Абхазии и изменении их мандата. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Сегодня парламент Грузии уже в который раз за последние 14 лет обсудит ситуацию в зоне Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Подготовлен проект постановления. Причем подготовлен пропрезидентской партией. С требованием замены российских миротворцев в Абхазии миротворцами из других стран или изменения их мандата. Россию вновь обвиняют в ползучей аннексии территорий Грузии и в поддержке агрессивного сепаратизма. Решения грузинских властей явно направлены на демонстрацию того, что миротворцы находятся в Грузии без согласия властей суверенного государства. Председатель парламента Нино Бурджанадзе считает, что принятие постановления подтвердит эту принципиальную позицию Грузии.
Принятие постановления не будет сюрпризом ни для кого. Мы были очень корректны по отношению ко всем. Я заявила недавно на заседании Совета Безопасности ООН о неминуемом принятии этого решения. Мы действуем цивилизованно и требуем только того, что можем требовать по праву.
Парламентская оппозиция скептически восприняла инициативу большинства. Более того, оппозиционеры не намерены прервать бойкот заседаний законодательного органа для участия в принятии постановления, несмотря на то, что принципиально все оппозиционные партии поддерживают требования о выводе российских войск. Однако, например, лидер партии «Новые правые» Давид Гамхрелидзе считает, что постановление останется на бумаге. Если власти хотят вывести российские войска, для этого нужно денонсировать те соглашения, например, Дагомысские, на основании которых они там находятся. Но этого не происходит. Президент Саакашвили поддержал принятие документа, однако дал понять, что не допустит втягивания страны в новую войну. Необходимость такого решения назрела. В свое время кое-кто активно использовал эти проблемы, чтобы создать Грузии трудности. Но сегодня уже другая Грузия, и у нее другая власть. Мы не допустим втягивания страны в конфронтацию. Нам нужны инвестиции, а не война. Однако мы не смиримся с существующим положением вещей, но сделаем все для их мирного разрешения.
И в продолжении репортажа Георгия Кабаладзе опрос на улицах Петербурга. Знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы? С таким вопросом к прохожим на улицах Петербурга обратилась корреспондент Радио Свобода Оксана Гулязина.
Если считать союзные республики бывшие, то это Абхазия, Приднестровье, Чечня, естественно. Когда она отделилась, и она считалась уже не Россией, но в Узбекистане они там воевали, в Киргизии. Ну, скорее всего, все будет хорошо.
Я вообще не знаю, кто это такие. Южная Осетия, Сербия, Албания.
Ну, это осетинский военный конфликт. Грузинский, таджикский, киргизский заодно. Может, есть что-то еще, но может, упустил.
В Югославии, в Чечне были наши миротворцы, в Грузии, в Осетии, на Ближнем Востоке.
В Ираке, ну, так и у нас, на нашей бывшей территории, Грузия, Чечня.
Там, где конфликты, там и наши миротворцы.
В Ираке, вот не помню, Босния и Герцеговина, там были они? В Ливане, наверное. В Грузии, да, но их не пускают сейчас.
Сейчас, по-моему, столько событий, что голова идет кругом.
Принимали участие в различных военных конфликтах. Не только Грузия и Югославия. И не только в Чечню, Афганистан.
Югославия, может быть. Ну вот, Косово, Албания, Сербия, вот этот вот регион на Ближнем Востоке. Вот.
Так, ну Афганистан, Чечня, Приднестровье.
В Сирии, по-моему. Вот в Албании не помню. По-моему, в Албании еще. Израиль. В Югославии? Ирак.
В Афганистане, в Египте. Вот сейчас принимают в осетинок грузинских. Ну, еще вот, я не знаю, в Корее они были, во Вьетнаме.
В Грузии, если только вот. Больше ничего. Ну, Косово, может быть, еще.
Это у нас Приднестровье, сейчас Грузия.
Чечня, Югославия, Иран и Абхазия. Корея, Вьетнам, когда еще СССР было.
Ой, вы знаете, что я к политике очень далека. Слышала, но последний раз, по-моему, в Грузии, по-моему, были. А до этого в Чечне.
В Югославии. Но Чечня это не подходит. Затрудняюсь вообще ответить.
Мы от этого очень далеки, от этих конфликтов, слава богу.
Война в Афганистане, война в Чеченской республике, война в Сербии. Да вообще практически во всем мире.
В Югославии, наверное, были. Ну, в Таджикистане там были у нас наши войска. Но тоже вывели. В Приднестровье тоже слышали, там тоже, по-моему, свои дела у них.
В Осетии, я, насколько помню, у меня друг служил.
В Югославии. Там очень большое количество сейчас есть. Потом в Абхазии. Но я знаю, что в Ираке нету. В Приднестровье когда-то там они установили мир с помощью генерала Лебедя.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос. Знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы?
С прохожими на улицах Петербурга беседовала Оксана Гулязина. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Итоги саммита «Большой восьмерки», вероятно, затмили все городские темы.
Да, это правда. Считаю, что саммит удался, цитирует Путина на первой полосе «Вечерний Петербург». Президент поблагодарил петербуржцев и жителей Стрельны. Максимальная открытость. По такому принципу работали все участники «Большой восьмерки», но рекорд общения с прессой побил президент России, который провел две ночные, в скобках восклицательный знак, пресс-конференции. Буш встретился с лидерами НПО в Петербурге, а я до этого встречался с лидерами НПО в Москве. И что? Это еще одна цитата из Путина в «Вечернем Петербурге». Чем чаще мы встречаемся с неправительственными организациями, тем лучше. НПО – признак того, что у нас демократическое общество. Они поругивают власть, а власть есть за что поругивать, сказал Путин. Декларации приняты, осталось их выполнить. Российская сторона удовлетворена итогами встречи «Большой восьмерки». Это уже первая полоса смены, весь номер которой посвящен саммиту и событиям вокруг него. Вот несколько заголовков. Валентина Матвиенко показала Петергоф женам президентов. Жены остались в восторге от необычной экскурсии. Губернатор взахлеб рассказывал о северной столице. Конец цитаты. антисаммит провалился, считает смена. Вместо того, чтобы обсуждать ранее заявленные проблемы образования, энергобезопасности и защиты прав, антиглобалисты сделали ставку на организацию массовых беспорядков и потерпели фиаско. Питерская милиция быстро справилась с единичными вылазками оппозиционеров, отмечает смена. И на городских стройках грядут повальные проверки на предмет использования незарегистрированных в городе гастарбайтеров. Об этом статья в питерских «Известиях». Газета сообщает также о вчерашнем ЧП в петербургском метро. В течение часа не работали две станции — Ленинский проспект и проспект Ветеранов. Причиной стал обрыв провода в туннеле, пишут петербургские «Известия».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. Тысячи иностранцев покидают Ливан. Более 100 тысяч человек, спасаясь от обстрелов, бежали в соседнюю Сирию. У восточных берегов Камчатки пятые сутки продолжается поиск людей из затонувшего катера «Дава». Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей независимого журналиста Бориса Стамахина. В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту заражения группы детей ВИЧ-инфекцией. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио «Свобода» Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». О проблемах российского кинопроизводства говорят продюсеры Игорь Толстунов и Рая Фомина. Японский режиссер Юичи Хироки рассказывает о своих новых фильмах. Герои рубрики «Короткие истории о любви» Иоганн Штраус и Ольга. Таковы его темы. 9 часов 16 минут. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Представители малого бизнеса Петербурга и Ленинградской области готовят обращение в Конституционный суд, а президенту России, губернаторам Петербурга и Ленинградской области направлено обращение с требованием остановить уничтожение предприятий малого бизнеса, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Александр Дядин.
Только в Петербурге за последний год количество малых предприятий сократилось практически в два раза. Руководствуясь тезисами безопасности населения и борьбы с терроризмом, у станций метро на остановках общественного транспорта исчезли многочисленные ларьки, закрылись маленькие магазины. В то же время в городе и области, как грибы, растут сетевые супермаркеты, строятся крупные торговые комплексы. Предприниматель Олег Тарасов считает, что нередко и средства массовой информации создают атмосферу, устраивающую именно крупных предпринимателей.
Оказывается, существует такое мнение, что малый бизнес должен быть в скором будущем уничтожен, что придет средний и крупный бизнес, маркеты сетевые огромные, которые практически вытеснят индивидуального предпринимателя. Малый бизнес по своей социальной роли питает народную массу именно на местах, в жилых кварталах, в деревнях, в селах. Мы продаем услуги и товары людям, очень малообеспеченным. Поэтому удар пришелся на добросовестных индивидуальных предпринимателей.
Каждый год власти ведут разговоры об упрощении различных процедур для малых предпринимателей. Реально же открыть и удержать свое дело становится все сложнее. Только за последнее время введены новые кадастровые оценки по земле, многократно возросли арендные ставки, в разы вырос вмененный налог. Особое возмущение у предпринимателей вызвало введение с 1 июля 2006 года 102-го закона, который резко ограничил права малых предпринимателей на продажу алкогольной продукции, а значит, на получение от нее дохода, говорит предприниматель Надежда Деркач.
В алкогольном законе существует ограничение площади не менее 50 квадратных метров в сельской местности. Там же может магазинчик быть на 30 квадратных метров, который обеспечивает всю деревню. Две деревни даже. Если ему не дать право торговать алкоголем, безопасность нашего населения, она просто сводится к нулю. То есть активизировались уже бабки, запрет на ночную торговлю уже дал свои плоды.
Сейчас готовится обращение в Конституционный суд о соответствии законов, ограничивающих права бизнесменов, действующей Конституции. Члены Ассоциации малого бизнеса считают, что малые предприниматели должны иметь права не меньшие, чем у владельцев крупных компаний. Иначе страну, в которой разные группы людей в одних и тех же обстоятельствах имеют разные права, нельзя называть демократической.
О проблемах малого бизнеса в Петербурге и России рассказывал Александр Дядин. Кстати, на прошлой неделе в Москве прошел бизнес-форум «Экономика суверенной демократии. Как России расти быстрее». Так вот, в представленном на этом форуме докладе сказано, что в России до сих пор не создан полноценный общенациональный рынок с необходимым уровнем конкуренции и частной инициативой. В России 12% субъектов малого и среднего бизнеса. В США таковых более 60%, а в Китае 40%. На рынке доминируют сырьевые монополистические структуры и сохраняется феодальная система, при которой в каждом субъекте федерации региональные власти устанавливают свои правила игры. Вот о правилах игры для малого бизнеса в Петербурге мы и поговорим сегодня с заместителем председателя Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александром Мишиным. Александр Александрович, доброе утро.
Здравствуйте.
Напоминаю, что наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Александр Александрович, ну, прежде чем мы будем говорить, как меняются правила игры для малого бизнеса в Петербурге, очень хочется, все сегодня подводят итоги саммита, большое событие в Петербурге. Вот для предприятий малого бизнеса каковы, как вы думаете, итоги саммита «Большой восьмерки»?
Ну, я думаю, что особо на судьбах малого бизнеса проведение саммита не скажется. Ну, единственное, что
убытки
во время подготовки к данному мероприятию, значит, было ограничено передвижение транспорта по улицам города. Часть магазинов, особенно в центре, были закрыты, а возмещении убытков никто не говорит.
Ну вот я знаю, что на Московском проспекте мне пришлось столкнуться с таким, что даже в подземных переходах, которые не прилегают к метрополитену, были закрыты все существующие там небольшие магазины, которые хоть как-то обеспечивали горожан самым необходимым — овощи и хлеб. То есть на 3 дня они просто были опечатаны. Вот для такого небольшого магазинчика, как вы считаете, вот 1 день – это насколько убытков он понес? Не работы, а не работали, значит, ну, 3 дня точно.
Ну, я точные цифры затрудняюсь сказать, потому что у каждого магазина своя выручка, своя прибыль. Но я думаю, что ощутимый урон понесли. В то же время, значит, супермаркеты продолжали работать, никто их не опечатывал, так что, как бы, снабжение населения каким-то образом продолжалось. Ну, а проблемы малых предпринимателей – это проблемы малых предпринимателей.
А вот еще такой интересный факт мне пришлось встретить, когда я готовилась к программе. По официальным данным, на 1 апреля 2006 года в Петербурге осуществляет свою деятельность 169,9 тысяч субъектов малого бизнеса, в том числе 122 тысячи малых предприятий и более 47 тысяч предпринимателей без образования юридического лица. Но вот это по официальным данным. А если смотреть какие-то другие публикации, исследования, то цифры получаются несколько заниженными. Почему официальные данные занижены? Кому это выгодно занижать? Ведь наоборот, было бы, наверное, властям города отрапортовать удачнее, что вот у нас больше гораздо людей, занятых в малом бизнесе, и тот вклад, который они в экономику города делают.
Ну, на самом деле, постоянно рапортовалось о неуклонном росте количества субъектов малого предпринимательства. И несмотря на то, что наша организация неоднократно указывала, что число предпринимателей сокращается, на всех официальных уровнях говорилось о росте. И вот только недавно со стыдом признали, что как бы сократилось, ну, не менее чем на треть. Но, правда, был сделан вывод, что это в связи с тем, что раньше предприятия не ликвидировались. Сейчас они тоже не ликвидируются. Сейчас псевдорост числа малых предприятий связан со 102-м законом и необходимостью перерегистрации индивидуалов в ООО.
А вот очень много нареканий вызывает как раз именно этот закон, в связи с чем и хотят обращаться в Конституционный суд. А насколько дорого перерегистрация для предприятия без образования юрлица в юридическое лицо?
Ну, собственно, тут трудно учесть все будущие расходы, связанные вот с этой перерегистрацией и с продолжением деятельности по реализации алкоголя. Но я думаю, что Тут речь идет даже не о десятках, а о сотнях тысячах рублей. Но это не сама перерегистрация, а именно все, что с ней связано.
То есть это вот удорожание получения лицензии, которую одобрили, да, по-моему, до 100 тысяч теперь нужно будет платить. И также уставный капитал, который требуется для юрлица. Там повысили с 10 тысяч до 500 тысяч, то есть в 50 раз.
Да, значит, в городе стоимость лицензии с 1 июля 100 тысяч рублей на 3 года, в области 75 тысяч. Но, на наш взгляд, данное положение, оно противоречит федеральному законодательству, и, значит, мы будем инициировать судебные процессы по приведению в соответствие. Взимание вот таких денег с предпринимателей, мы считаем, что это незаконно. Так же, как и с уставным капиталом. В области руководствовались гражданским кодексом и оставили 10 тысяч рублей, в городе сделали 500.
Почему такая вилка?
Почему такая вилка? Потому что, ну, так захотелось.
Только этим объясняется или есть какие-то экономически обоснованные
цифры? А экономические обоснования лежат... цифрок экономически обоснованных нет. А обоснования лежат в том, что идет активное лоббирование интересов крупного бизнеса. Например, сеть магазинов, супермаркетов, любая, также должна будет иметь 500 тысяч рублей уставного капитала на все магазины и заплатить 100 тысяч рублей за лицензию.
Ну вот, на мой взгляд, как обыкновенного потребителя, да, вот такие сетевые супермаркеты, они не очень-то и как бы составляют конкуренцию малому предпринимателю, потому что вот мне, естественно, если я закупаю там на большое количество дней что-то, да, мне нужно, я поеду в этот супермаркет, но далеко находится, вот это еще одна крупная проблема в Петербурге, об этом, кстати, мы тоже поговорим, как ее собирается решать на руководство города. А вот элементарно то, что мне нужно каждый день, чтобы ехать за литром молока или буханкой хлеба в супермаркет и отстаивать там очередь, да я, конечно, не поеду. Я пойду к тому, кто у меня рядом. Я знаю того предпринимателя, знаю, что он мне честно скажет, потому что он хочет удержать свой бизнес. Поэтому я думаю, что вот такие нарекания на, может быть, это просто общая неграмотная политика городских властей по отношению к малому бизнесу, к регулированию вот тех правил игры, по которым существует.
Ну, в отношении грамотности политики у нас давно вызывают большие сомнения действия городской власти, потому что, несмотря на ряд принятых законов, затрагивающих экономическую деятельность малого бизнеса, практически ни по одному нет какого-нибудь более-менее достоверного экономического обоснования, несмотря на то, что это прописано в налоговом кодексе. Есть туманные заверения в том, что у нас все есть, но вот этих расчетов и обоснований не видел никто. Что называется, люди бьют себя в грудь и кричат, все у нас есть, и им как бы те, кто...
И не надо нас учить, как делать.
Да.
Хорошо.
Верит на слово.
Та ситуация с торговыми павильонами на остановках. В минувшую пятницу, в общем-то, была, с одной стороны, поставлена точка, вынесен уставным судом Петербурга окончательный вердикт, но, с другой стороны, появилась, опять же, какая-то надежда у малых предпринимателей. Или это не так? Вот как вы считаете, там все-таки нашли какое-то несоответствие между постановлением, которое принимало законодательное собрание, и тем, которым, в конце концов, подписал губернатор города?
Но дело в том, что решение уставного суда, в принципе, было призвано узаконить существующее положение. И согласно вот данному решению, значит, проблема предоставления альтернативных мест и компенсации как таковой, то есть самые важные вещи, которые волновали предпринимателей, они как бы уходят чуть ли не в никуда. То есть вроде как правительство города никому ничем уже и не обязано. Вот, а ведь не зря в прошлом году, когда мнение уставного суда стало склоняться не в ту сторону, как хотелось городской власти, значит, был взят тайм-аут, долго не могли собрать консенсус, а потом поменяли больше половины уставного суда.
который в нынешнем составе...
Нынешний состав Уставного суда с честью справился с поставленной властью задачей.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свободы» слушайте программу «Час прессы». Ультиматум руководителя ФСБ Николая Патрушева чеченскому подполью. Демонстрация силы или признание в слабости? Этот вопрос обсудят обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Лилия Мухамедьярова и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов. Ведет программу Елена Рыковцева. 9:30, говорит Радио Свобода. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Боевики «Хезболлах» вновь обстреляли ночью территорию Израиля. Одна из ракет попала в больницу города Цефат. Ранены 5 человек. Вчера ракеты упали в Хайфе. Разрушен жилой дом. Несколько человек получили ранения. Израиль продолжает наносить удары по Ливану. С начала конфликта в Ливане погибли свыше 200 человек. В Израиле 24. Иностранцы покидают Ливан. Более 100 тысяч ливанцев, спасаясь от обстрелов, бежали в соседнюю Сирию. На индонезийском острове Ява в результате цунами погибли свыше 230 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Тысячи людей оставили свои дома на побережье, большинство гостиниц разрушены. В понедельник в Индийском океане произошло землетрясение силой 7,7 балла по шкале Рихтера. Подводные толчки вызвали цунами. На острове идут поисково-спасательные работы. У восточных берегов Камчатки 5-е сутки продолжается поиск людей затонувшего катера «Дава». На борту судна находились 20 человек, в том числе 6 членов экипажа. 14 июля катер опрокинулся и затонул из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли. Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей независимого журналиста Бориса Стамахина. Главный редактор газеты «Радикальная политика» был задержан в марте по обвинению в разжигании межнациональной розни. При задержании Стамахин получил серьезные травмы. Парламент Грузии сегодня рассматривает проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Документ предусматривает прекращение миротворческой миссии. В нем, в частности, будет поручено правительству принять меры, чтобы российские миротворцы в кратчайшие сроки покинули зоны конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Бутырский суд Москвы сегодня должен вынести приговор по иску о взыскании с ресторана «Макдоналдс» денежной компенсации. Пострадавшей выступает Ольга Кузнецова, которая опрокинула на себя поднос и обожглась кофе.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. В ходе итогового брифинга в рамках саммита «Большой восьмерки», проходившего в Петербурге, на вопрос журналиста об отношении президента России Владимира Путина к встрече американского президента Джорджа Буша с представителями неправительственных организаций, президент России ответил, что тоже встречался с представителями таких организаций только в Москве. Помимо этого, Владимир Путин добавил, что считает встречи иностранных государств с позиции не совсем корректными, но ничего страшного в этом не видит. Это лишнее свидетельство тому, что с демократией у нас все нормально, оппозиция функционирует и поругивает власть, заявил Владимир Путин. Крупная международная правозащитная организация «Международная амнистия» выразила озабоченность судьбой двоих несовершеннолетних, задержанных в Петербурге. Представители организации намерены инициировать кампанию гражданской солидарности. Один несовершеннолетний был задержан 16 июля в ходе акции на Васильевском острове. Второго задержали в ходе подготовки к антисаммиту около квартиры, которую снимали для иногородних и иностранных делегатов. 17 июля в 22 часа антиглобалисты провели очередную акцию в центре Петербурга. На этот раз местом действия они выбрали Дворцовый мост, на парапетах которого вывесили растяжку с надписью «G8. Карнавал в резервации». Сотрудники милиции, находясь на расстоянии порядка 30 метров, не обратили внимания на совершаемые антиглобалистами действия. Растяжку увидели случайно из проезжающего мимо автобуса с ОМОНом, после чего сотрудники ОМОНа и ликвидировали ее. Нынешняя ситуация нас тревожит. Считают, что сейчас нужно немного ужесточить законодательство в области противодействия ксенофобии, чтобы не было лазеек для правоохранительных органов, заявила 17 июля в Петербурге председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова. Элла Памфилова отметила, что часто правоохранительные органы возбуждают дело по факту мелкого хулиганства вместо того, чтобы определить его как дело, связанное с ксенофобией, расизмом расизмом и экстремизмом. Также Элла Памфилова выступила за ужесточение наказания и для преступников, и для правоохранительных органов в случае подмены статьи. Очередной международный фестиваль документальных, короткометражных и анимационных фильмов «Послание к человеку» откроется завтра в Петербурге. Участвовать в смотре пожелали 1600 кинематографистов из почти 60 стран. На международный конкурс отобрано 40 фильмов, на конкурс дебютов 34. В рамках фестиваля пройдет конкурс документального кино «Окно в Россию». Высшую награду «Золотого кентавра» получит лучший фильм фестиваля. Своих кентавров получит лучшие документальные, короткометражные, игровой и анимационные фильмы.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в студии заместитель председателя Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Мишин. Уже включен контактный телефон в нашей студии. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212, по которому вы можете позвонить и задать свой вопрос. Александр Александрович, как бы вы охарактеризовали те болевые точки, которые существуют на сегодняшний день в Петербурге, и с чем они связаны?
Ну, на сегодняшний день самая болевая точка – это вопросы повышения арендной платы и выкупа арендуемых помещений самими предпринимателями.
Кстати, а на днях ведь должна вступить в силу новая редакция закона о методике определения арендной платы, да? И вот по словам председателя Петербургского комитета по управлению имуществом Игоря Метельского, основная цель изменения этого закона – помочь малому бизнесу. Вот в чем помощь-то будет выражаться?
Ну,
тогда?
Помощь в том, чтобы до конца 2008 года увеличить арендную плату за эти помещения в 5-8 раз. И уже давно присланы с начала года, рассылаются уведомления предпринимателям о том, что поквартально на какую сумму у них увеличивается арендная плата. Значит, я задавал вопрос господину Метельскому на заседании комиссии в ЗАГСе, почему вы делаете такие вещи, когда малый бизнес просто не в состоянии будет оплачивать данное помещение. Он говорит, скажите спасибо, что мы это сделали не сразу, а постепенно.
Вот весь. То есть вот, помощь вот в этом, наверное. Помощь в этом, да. Хорошо, а если, ведь там существует теперь такая строка, по-моему, если я не ошибаюсь, если вносишь авансом, то можешь получить какие-то все-таки скидки по аренде.
Значит, была инициатива господина Белоусова, депутата законодательного собрания. У него, значит, было две инициативы по внесению изменений в методику расчета арендной платы. Значит, первое, по исключению аккредитованных компаний при оценке стоимости аренды. Это с одной стороны хорошо, но с другой стороны там было сформулировано так, что непонятно, что за этим последует. Ему было предложено как бы сформулировать более точно. И вторая поправка касалась именно возможности авансовых платежей. На сегодняшний день они в методике есть. Но вот по имеющейся у меня информации, вроде бы как эту поправку в новой редакции убирают.
А, то есть даже вот так. У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Добрый Александр день. Добрый. По улице Седова практически убрали все ларьки, в которых торговали в основном алкогольной продукцией известного качества. Содержали и торговали в них кавказцы. Там же они опорожнялись или ходили в туалет. Этими же руками выдавали продукцию, сколько людей потравили. Вот. Когда их убрали, сразу стало легче дышать. Если вы защищаете их, то нам ваша помощь не нужна. Спасибо.
Пожалуйста, Александр Александрович, кого же вы защищаете?
Мы защищаем добросовестных предпринимателей.
Во-первых. А совсем не тех, кто торгует контрафактом.
И относительно вот таких заявлений, в общем, ну хотелось бы иметь какую-то статистическую и объективную базу для того, чтобы говорить вот, ну, вот такие вещи в эфире. То есть, если есть случай торговли контрафактной продукцией, на это есть правоохранительные органы, которые обязаны осуществлять контроль за тем, что творится.
Ну, безусловно, разные есть предприниматели, разные есть представители малого бизнеса. Это как в любой сфере, хоть в крупном бизнесе, хоть в любом другом. Какой мы ни возьмем, есть честные и есть нечестные на руку. Но вот получается так, что борьба с, скажем, с нерадивыми предпринимателями бьет-то как раз не по ним. Они почему-то все время выживают, выплывают где-то в другом месте. А вот те, которые стараются честным образом работать, получается, что они в убытке.
Но они не просто в убытке, а они зачастую не в состоянии осуществлять свою деятельность, потому что они добросовестные и исполняют законы.
То есть государство само толкает всех предпринимателей вот куда-то опять в тень, куда-то опять в подворотню. И что тогда будет?
Ну, не так государство, потому что законы-то, в общем-то, более-менее приличные. Может быть, не совсем хорошие, но приличные. А контроль за их исполнением. То есть их туда толкают контролирующие органы, которые чаще всего ничего не контролируют, а просто наживаются на мелких нарушениях, которые присущи, ну, во время любой работы.
Вот интересная информация, кстати, появилась в связи с тем законом, который вступил в силу, 102-й закон, с 1 июля, что доля контрафактного алкоголя в России в результате всех предпринимаемых мер по борьбе с этим контрафактом нисколько не уменьшилась, наоборот, выросла с начала 2006 года примерно на 10-12%. Как можно тогда, в какой плоскости бороться, чтобы не навредить?
Ну, просто нужно принимать продуманные законы.
Ну, вот вы сами сказали, что, в общем-то, законы, они продуманные, с одной стороны. Но работают ли они, и как они применяются?
Ну, во-первых, они не работают, ну, скажем, и не все законы продуманные. Скажем, вот 102-й закон, это как раз тот случай, когда не совсем продуманный закон. То есть исключены индивидуальные предприниматели из этой сферы деятельности по определению. Значит, предоставлена возможность различными ограничениями, поскольку у нас никто не борется с нелегальной торговлей. То есть будет расцветать, как в 80-е годы, когда во время Горбачевского наступления на спиртное торговали все, кому не лень, на квартирах, в цыганских поселках, в такси, в переходах, то есть ничего не решается, но там полностью отсутствует контроль за качеством алкоголя.
Ну вот, между прочим, правительство Петербурга в конце июня одобрило план мероприятий по государственной поддержке малого бизнеса. Вы с этим планом знакомы?
Значит, этот план, он нуждается в детальном анализе, но реального развития и поддержки малого бизнеса, в общем-то, там можно с трудом это просмотреть. Скорее всего, что это очередная акция бумажного типа, которая ни к какому улучшению развития малого бизнеса не приведет.
А как же все заявления, что будет облегчение, скажем, получить кредит, будут договоры именно под гарантии городского правительства с банками, чтобы какие-то преференции малому бизнесу опять же предоставлялись? Или это все по-прежнему остается на бумаге?
Ну, в прошлом году это было заявлено о программе кредитования. Значит, 30% страховой суммы гарантировал город. Но для того, чтобы получить эти 30%, там нужно было собрать массу подтверждений, и в результате программа была благополучно провалена. Что будет в этом году, я не берусь судить, потому что, ну, по сегодняшний день она не работает, потому что принята, только утверждена только сейчас. Есть какое-то соглашение уже с Внешторгбанком, а не со Сбербанком России. И будет ли работать эта программа и на каких условиях, я, в общем-то, сильно очень сомневаюсь.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Не дождался своей очереди задать вопрос. Хорошо, вы сказали, что, значит, самая болевая точка, вернее, одна из острых, это аренда. Что еще?
Выкуп помещений. То есть реально не более 15% арендаторов могут выкупить те помещения, которые они арендуют.
И в связи с тем, что они очень дороги?
Нет, в связи с тем, что существует определенная система выкупа, и малым предпринимателям тягаться с крупными, если помещение представляет какой-то интерес, нет никакой возможности. То есть зачастую эти помещения перекупаются какими-то посредническими фирмами, которые в дальнейшем их либо перепродают, либо сдают уже сами в аренду. То есть убирается бизнес, который там существовал, и предприниматель, который туда вложил большие деньги, время и силы, поскольку он не в состоянии получить компенсацию за эти улучшения, ну, он потихоньку уходит, на готовое приходит другой, которому все равно, что там будет.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. Тысячи иностранцев покидают Ливан. Более 100 тысяч человек, спасаясь от обстрелов, бежали в соседнюю Сирию. В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту заражения группы детей ВИЧ-инфекцией. В Вене сегодня начнется 7-й раунд переговоров по будущему статусу Косово. Парламент Грузии сегодня обсудит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Бутырский суд Москвы выносит сегодня приговор по иску о взыскание с ресторана «Макдональдс» денежной компенсации. Эти и другие новости более подробно вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Девять 9:46, и мы продолжаем беседу с заместителем председателя Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александром Мишиным, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. У нас есть дозвонившийся, пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я хотел вас спросить, вот я пенсионер, живу в советской хрущобе, получаю, вы меня слышите?
Да, пожалуйста.
Получаю советскую пенсию, но хуже и то, и другое. Гораздо хуже. Оборудование, дом, мебель, все проще советское. И вроде бы вот и меня призывают голосовать за новый, так сказать, новое видение, новый капитализм. Каким образом я могу в него вписаться с помощью малого бизнеса? С чего мне начинать?
Ну, это, наверное, вопрос, как открыть свое дело? Насколько тяжело сейчас?
Ну, реально становится с каждым годом открыть тяжелее. Потому что существует множество преград, множество несанкционированных или полусанкционированных платежей для того, чтобы открыть. Формально то, что существует на бумаге, да, открыть просто. Ты подаешь заявление, тебя регистрируют в налоговой инспекции.
Но, как всегда, теория с практикой не соответствует.
Ну, для того, чтобы начинать деятельность, нужно получить деньги, нужно где-то найти помещение, нужно его отремонтировать, нужно деньги на оборотные какие-то средства, на что-то. В производство не пускают практически никого. То есть, если найдется какое-то ноу-хау, там, свежая идея, и возможность, что этот рынок как бы не занят, ну, есть такая возможность. Ну, а вот то, что существует, ну, как бы традиционное, не требующее больших начальных капиталов вложений, это торговля мелкорозничная в разных ее видах, то она не то, что не развивается, она умирает.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот я работаю предпринимателем в пригороде Ленинграда в ларьке, но... Сам с удовольствием бы работал в другом месте. Во-первых, назовите мне хоть один ларек или на остановке, где есть умывальник, с нас эпидстанция требовала. Мы потом умывальник поставили, но воды, конечно, у нас там не было. И мне очень нравятся крупные магазины. А в ларьке, в котором я работал, Я добросовестно относился, у меня было много покупателей, очередь всегда была, прибыльная была, но в силу различных обстоятельств я забросил. Вот. Поэтому я горячий сторонник, противник ларьков. Я за то, чтобы в сфере производства развивался малый бизнес. Вот. И второй вопрос у меня такой. Мы все предприниматели ездили на своих машинах, и сейчас ездим, создаем пробки, каждый за своим товаром. А вы посмотрите, мы ездим на один рынок. Ну, например, я ездил на Северный. Там все ларьки покупали одно и то же. Нельзя ли сделать одну муниципальную или частный грузовик, чтобы он обвозил нас, спрашивал наши пожелания? Зачем каждый ездит по городу, создает сумятицу? Это ужас какой-то. Спасибо.
Ну вот я бы хотела заметить, что в первую очередь мы говорим сейчас не о ларьках. Вот у всех осталось вот это вот ларёчное еще какой-то менталитет. Мы говорим о тех возможностях. Может быть, это и не ларёк, может быть, это какое-то маленькое помещение, встроенное куда-то или еще что-то, созданное и оборудованное в соответствии со всеми нормами. Насколько это тяжело и насколько это нужно, это другой вопрос. Что касается второго вопроса, ну, это тогда организация уже сетевая такая получается. Вот, кстати, сейчас городское правительство задумало, как раз расправившись вот с такими торговыми павильонами небольшими, и сказало, что будет создавать магазины шаговой доступности, о чем давно мечтают петербуржцы, особенно живущие в центре города, потому что в центре города никакой большой супермаркет не построить, нужно ехать куда-то на окраину, а все, в общем-то, продуктовые магазины, как раньше были специализированные, молочные, овощные, мясные, они давно ликвидированы. Поэтому я вот, услышав эту программу, как-то думаю, о, ну, наконец-то, неужели подумала о горожанах наше правительство. Как вы считаете, вот эти магазины шаговой доступности и вот эта вот идея, насколько она воплотима сейчас в городе? Что для этого нужно сделать?
Идея на самом деле не новая, она как бы актуальна. Магазины шаговой доступности, они уже существуют, может быть, не в самом центре, не на Невском проспекте, потому что оттуда просто более финансово способными сферами деятельности продуктовые магазины выдавлены. Потому что те, скажем, там, электроника, там, еще что-то, они в состоянии платить большую аренду, что не может делать продуктовый магазин, ограниченный наценкой. Значит, как это будет происходить на самом деле, я не могу сказать, потому что в квалификационных правилах, которые в проекте, есть большая вероятность, что это опять будут сети, потому что, скажем, в спальных районах под магазинами шаговой доступности в общем-то, подразумеваются сети. И предоставление этих мест будет на усмотрение чиновников правительства, в первую очередь Комитета экономического развития.
Разве это не будет какой-то конкурс?
Будет происходить квалификационный отбор.
Что это такое?
Ну, то есть люди, подающие заявки, будут рассматриваться какой-то... комиссии.
Ну, все-таки какой-то конкурс предполагается.
Такой. Ну, какие-то конкурсы у нас все время сейчас проходят, только как они проходят, это другой вопрос.
А вот меня интересует, а где же возьмут помещение это вот для этих магазинов шаговой доступности?
Ну, если это касается крупных сетевых, то будут строить на земельных участках.
Нет, я-то так предполагаю, что это как раз должно быть или вот какие-то, может быть, первые этажи, но это можно в новостройках, где уже запланировано, что там первый этаж, это не жилой, а вот в центре города. Сейчас вот везде только в подвалах открываются магазины, что не очень хорошо. Я, например, живу на первом этаже, я бы очень не хотела, чтобы подо мной был продуктовый магазин.
Ну, идут разговоры о том, что будут предоставляться первые этажи жилых зданий, но кому и на каких условиях, это пока не совсем понятно. И также существуют, скажем, сетевые магазины, ну вот типа Dixie, которые располагаются в маленьких магазинчиках, а не в больших помещениях, так что...
Но это тоже сеть, это не частный, это, не это, один частный предприниматель.
Это тоже сеть.
Да? А вот в результате того, что, в общем-то, Вот эти торговые павильоны были в основном уже ликвидированы. Мы уже говорили о том, что тот закон, который подписал губернатор и утвердил уставный суд, не предполагает никаких компенсаций. А вот если бы была какая-то страховка у предпринимателя, вот как со страховыми правилами обстоит дело? Я могу застраховать свое дело вот на, скажем, вот такие форс-мажорные обстоятельства? Или страховщики сейчас к малым предпринимателям не относятся с распростертыми объятиями, как говорится?
На самом деле это то же самое, что и с банками. То есть предоставление каких-то финансовых средств малому бизнесу, в общем-то, это скорее теория, чем практика. Тоже и со страховкой. То есть проще работать с крупными, имеющими солидную кредитную историю, чем страховать мелких.
А вот что это за общегородская торговая перепись, которая должна начаться, причем добровольная такая, вот были публикации в средствах массовой информации. Не знаете, что за этим стоит и для чего это делается?
Ну, я могу только предполагать, значит, поскольку на сегодняшний день объективной картины структуры малого предпринимательства в городе нет, как таковой, то есть нет никакого мониторинга, несмотря на то, что третий год об этом разговоры ведутся. Та же налоговая инспекция, которая в состоянии представить эти данные, не хочет делать лишнюю работу, несмотря на предполагаемое финансирование. Им проще так, оптом суммы от налогов по разным системам показывать. А структура предпринимательства – это тайна за семью печатями на сегодняшний день.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я живу на Светланском проспекте уже 30 лет. А за это время минули разные эпохи, но у нас, кроме северного рынка и некоторых ларьков, никаких магазинов не открылось. Зато было два магазина медтехники, громадных магазина. Нет, нельзя пройти возле дома посмотреть какие-то промышленные товары. Нельзя там, допустим, хороший супермаркет. Один магазин открыт был, универсам Сампа переоборудованный, и все. Ну, вот тоже ведь надо как бы смотреть, где что открывать. Строятся новые дома, и тоже в них... такие вот мелкие какие-то, дублирующие друг друга, маленькие магазинчики. Спасибо.
Ну, вот это иллюстрация того, что происходит в Петербурге. То есть никакой грамотной политики в сфере открытия различных магазинов, которые требуются горожанам, видимо, не ведется. Александр Александрович, а вот вы-то со своей стороны какие предложения делаете чиновникам, чтобы быть услышанными, и насколько вас слышат?
Ну, в последнее время чиновники вообще кроме себя слышать не хотят никого, и любые инициативы, они как бы отметаются почти изначально. Но мы пытаемся участвовать в обсуждении каких-то вот этих вопросов, скажем, по аренде, по выкупу, по магазинам шаговой доступности, по другим вопросам. Но что из этого получится, это как бы большой вопрос, потому что исполнительная власть, она... жестко проводит свою линию. То есть голос наш ниже совещательного. Но желательно лучше вообще совсем соглашаться и не возражать даже.
То есть то, что вас не слышат чиновники местного уровня, подтолкнуло вас к тому, чтобы написать обращение к президенту России. А как вы думаете, вообще обратится внимание на ваше послание, господин президент? Или как, вот опять челобитную царю-батюшке, чтобы о проблеме заговорили?
Нет, дело в том, что на самом-то деле, вот скажем, если брать вот три как бы такие структуры властные, федеральную власть, городскую и областную. Вот скажем, все-таки областная власть, она более внимательно относится к судьбам предпринимателей, потому что если уйдет почти единственный предприниматель, то кто будет снабжать сельских жителей продуктами, которые не растут на огородах?
Социальный бунт на лице.
Да. В городе как бы на это внимание не обращают. Ну, а с федеральной стороны, то есть там сложно сказать. Почему-то даже вот в последнее время поручение президента в качестве значит, внесения в закон о приватизации государственного муниципального имущества, кассовой техники, они почему-то либо трансформируются, либо затягиваются на неопределенные сроки никаких решений не принимается. Я думаю, что, как бы, может быть, и в какой-то мере наши обращения будут услышаны.
То есть условия предпринимательской деятельности, можно сделать вывод, который сейчас формирует власть, все меньше соответствует принципам свободы, предпринимательства и рыночных отношений. Спасибо большое, Александр Александрович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с заместителем председателя Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александром Мишиным. На этом наша программа завершена. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики».
Я прекрасно понимаю, что в России будет свой стиль демократии.
Я живу в несвободной стране. Мне это не нравится, сказал я президенту Бушу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В различных районах Хайфы разорвалось около 10 ракет, выпущенных с территории Ливана боевиками Хизбаллы.
Мы считаем, что «восьмерка» незаконна, нелегитимна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9740.